эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Сегодня 26 мая, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. День независимости в Грузии. 95 лет крушению Российской империи. Политические итоги недели в Армении. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: во Франции расследованием нападения на военнослужащего Седрика Кардье, в Париже занимается антитеррористическое управление. Двух британцев обвинили в создании условий, угрожающих безопасности воздушного судна. МИД Великобритании подтвердил, что один из подозреваемых в убийстве военнослужащего был арестован в Кении в 2010 году. Во Франции расследованием нападения на военнослужащего Седрика Кардье в Париже занимается антитеррористическое управление. Министр обороны Жан-Ив Ле Дриан связал преступление с профессиональной деятельностью 23-летнего рядового, который в результате был ранен. В субботу, когда Кардье и двое его товарищей патрулировали квартал Дефанс в ближнем пригороде Парижа, к нему сзади приблизился неизвестный и ударил в шею ножом. Нападавший скрылся. Предположительно, он может быть выходцем из Северной Африки. Президент Франции Франсуа Олланд, комментируя произошедшее, сказал, что пока нет оснований полагать связь между нападением на Седрика Кардье и убийством на этой улице в Лондоне на неделе британского военного. В связи с преступлением в британской столице были арестованы двое предполагаемых исламистов. Двух британцев обвинили в создании условий, угрожающих безопасности воздушного судна из-за инцидента с пакистанским пассажирским самолетом. Как ожидается, уже в понедельник Таяб Сабхани и Мохаммед Сатвар из Лангшира пристанут перед судом. Оба, по данным следствия, пытались проникнуть в кабину пилотов Боинга 777, следовавшего в Манчестер из Лахора. Мужчины якобы грозились взорвать лайнер. Военные самолеты, поднятые по тревоге 24 мая, сопроводили «Боинг» в лондонский аэропорт Станстед. На борту находились более 300 пассажиров и членов экипажа. Никто не пострадал. Власти полагают, что вряд ли речь идет о попытке теракта. МИД Великобритании подтвердил, что один из подозреваемых в убийстве военнослужащего в среду в Лондоне был арестован в Кении в 2010 году. По данным СМИ, Майкл Адебаладжа предстал перед кенийским судом по обвинению в попытке возглавить группировку исламистов, которые намеревались примкнуть к боевикам Сомали. Позже Адебаладжа освободили из-за отсутствия улик против него. Об этом сообщил агентство «Франс Пресс» представитель правительства Кении. 22 мая днем на юго-востоке Лондона двое мужчин, Майкл Адебаладжи и Майк Адебале, вооруженные ножом и мачете, напали на 25-летнего солдата Ли Ригби. Он скончался на месте от полученных ранений. Нападавшие при задержании оказали сопротивление и были ранены полицейскими. Они находятся в больнице. В Москве и ряде городов России в воскресенье прошли митинги, приуроченные ко Дню предпринимателя. В столице участники акции, которая прошла на Суворовской площади, призвали к борьбе с коррупцией, уменьшению налогов и амнистии для осужденных по экономическим статьям. Организаторами митинга в Москве, который был согласован с властями, выступили партия «Яблоко», РПР «Парнас», «Демократический выбор», «Гражданская инициатива» и ряд других организаций. О митинге в защиту предпринимательства в Петербурге рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Главный лозунг митинга «Руки прочь от малого бизнеса» связан с тяжелым положением, в которое попали предприниматели в последнее время в связи с налоговой политикой властей. По официальным данным, за 4 месяца этого года в России прекратили свою деятельность более 300 тысяч малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, говорится в обращении, распространенном организаторами митинга. Участники митинга требовали налоговых каникул для вновь открываемых предприятий, таких же щадящих тарифов, тарифов ЖКХ для предпринимателей, как и для малоимущих граждан, реформы судебной системы, максимального сокращения контролирующих органов.
Передавала Татьяна Вольская. Эхо Кавказа. Новости. Санкт-Петербурге пройдет первое заседание по делу ЛГБТ-организации «Выход». Прокуратура призывает ее регистрироваться в качестве иностранного агента, передает Оля Курчаева.
На 27 мая назначено судебное заседание в отношении санкт-петербургской ЛГБТ-организации «Выход». Основанием для возбуждения административного дела стало постановление прокуратуры, в котором говорится, что «Выход» допустил нарушение законодательства об иностранных агентах. Согласно закону, формулировки которого вызывают множество вопросов у правозащитников, иностранным агентом считается некоммерческая организация, которая получает иностранное финансирование и осуществляет политическую деятельность. При этом, что такое политическая деятельность, закон не разъясняет. По мнению государственных органов, защита прав геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров, а также попытка оспорить закон о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма оказывают влияние на политику. Сотрудники «Выхода» намерены доказывать в суде, что защита прав граждан не является политической деятельностью. 29 мая в Костроме продолжится судебный процесс в отношении фонда «Костромской центр поддержки общественных инициатив». Прокуратура обвиняет центр в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента. Основным аргументом для претензий прокуратуры стал прошедший 28 февраля круглый стол «Перезагрузка-перезагрузки», куда движутся российско-американские отношения. По мнению прокуратуры, проведение такого круглого стола является политической деятельностью. Если суд признает «Костромской центр поддержки общественных инициатив» иностранным агентам, организации грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей.
Рассказывала Ольга Курчаева. Госсекретарь США Джон Керри призвал президента Египта Мухаммеда Мурси не отступать от данного им обещания добиться прогресса на пути реформ в экономике и в вопросах соблюдения прав человека. В субботу Керри встречался с Мурси в кулуарах саммита Африканского союза в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Двадцать шестого мая Грузия отмечает День независимости. Первое демократическое правительство Грузии во главе с Джорданией провозгласило независимость страны 26 мая 1918 года. Первая независимая демократическая республика Грузия просуществовала три года, до февраля 1921, когда в Грузию вошли части Красной Армии, установив советскую власть. Независимость страны была восстановлена в 1991 году. У нас на прямой телефонной связи из Тбилиси главный редактор военного журнала «Арсенали» Ираклий Алладашвили. Ираклий, добрый вечер и с праздником.
Добрый вечер, большое спасибо.
Ираклий, как и чем отличается нынешнее празднование Дня независимости Грузии от прошлых лет?
Если честно сказать, то, что увидел сегодня я глаза тех людей, особенно маленьких детей, которые лазили по боевым машинам грузинской армии, которые были выставлены на площади Тбилиси, около 20 городах Грузии, это уже означает, что ту открытость, с которой люди могут познакомиться и с военнослужащими, и боевой техникой грузинской армии. Но это не главное. Сегодня в Грузии была очень плохая погода. Но, несмотря на это, люди вышли в город, и это был праздник для всех. Раньше, к сожалению, этот праздник был для элит, если можно так сказать. Потому что, когда проводился этот военный парад, там не всех пропускали, только специальными пропусками и так далее. Но сегодня все могли, кому это не лень было, и кому это хотелось, все могли посмотреть, что им хотелось. И, по-моему, это было лучше, чем в прошлый год.
Ираклий, скажите, а вот отмена военного парада, с чем, на ваш взгляд, связан это решение нынешнего правительства? А это несет в себе какой-то символ?
В последние годы эти военные парады, которые проводились, они устарели в этом виде. И они чем-то похожи на те парады, которые проводятся на Красной площади. Но, с другой стороны, я могу допустить, что нынешнее правительство не хотело, чтобы последний раз парад принял нынешний президент Грузии Саакашвили. И потому они в этом году изменили саму схему. Это независимость празднования.
Ираклий, спасибо вам большое. Напомню, еще раз поздравляю вас и весь народ Грузии с праздником. И напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси был главный редактор военного журнала «Арсенале» Ираклий Алладашвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В конце мая три республики Южного Кавказа будут отмечать знаменательный в историческом и политическом плане юбилей. 95 лет назад, после февральской октябрьской революции и крушения Российской империи, в Закавказье начал реализовываться первый опыт по созданию наций-государств, ориентированных на европейские образцы. В 2013 году обращение к этим страницам прошлого чрезвычайно актуально, поскольку многие сегодняшние проблемы сформировались в своем нынешнем виде именно в период с 1918 по 1921 год. Из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
26 мая 2013 года исполняется 95 лет с того момента, когда состоялось последнее заседание Закавказского сейма, похоронившее первую попытку региональной интеграции и заявившее о распаде Закавказской демократической федеративной республики. В этот же день о своей независимости заявила Грузия. Через два дня ее примеру последовал Азербайджан, став первым республиканским государством Исламского Востока. А 29 мая на заседании двух бюро старейшей армянской партии Дашнакцутюн был назначен первый премьер-министр независимой Армении и определена ее столица. 95 лет назад в Закавказье началось строительство национальной государственности трех независимых республик. Впрочем, по историческим меркам оно продлилось просто единый миг. Начиная с апреля 1920 по март 1921 года во всех кавказских республиках была установлена советская власть. И с этого момента и до самого распада Союза СССР Закавказье было частью советского политического пространства, со всеми вытекающими из этого последствиями. Возникновение независимой государственности в Закавказье, как в 1918 году, так и на закате перестройки, нельзя не видеть объективных причин и закономерностей. И в одном и в другом случае независимость Грузии, Азербайджана и Армении стала результатом развития и укоренения националистического дискурса. И Российская империя, и Советский Союз, проводя модернизацию своих кавказских окраин, объективно стали создателями будущих национальных кадров. Урбанизация, развитие рыночной экономики, попытки интеграции окраин в общеимперский социум стали той средой, в которой армянские, грузинские, татарские, впоследствии азербайджанские интеллектуалы обсуждали проблемы собственной идентичности, конструировали образы национального будущего. Благодаря первому опыту 1918-21 годов в политический оборот всех трех кавказских республик были введены такие понятия и элементы, как парламентаризм, необходимость выборов и легитимации власти посредством выборов, свобода слова и гражданские права, которые нередко совпадали с этническими границами. Последнее требует особого внимания. Именно стремительная национализация с явным этническим уклоном привела к тому, что первые республики так и не смогли обрести легитимности ни внешней, ни внутренней. Следование принципу своей земли, понимаемой как коллективная этническая собственность, в конечном итоге заложило мину под фундамент новых государств Закавказья. Ни одно из первых независимых государств региона не было в полной мере признанным, обеспечившим свою территориальную целостность и легитимность власти. Политическая эволюция первых республик Закавказья была прервана советизацией. Не только внешней, как об этом сегодня часто говорят в Баку, Ереване и особенно в Тбилиси, но и внутренней. Развитие наций и государств Армении, Грузии и Азербайджане было не остановлено, а переведено в иной формат. Формат политики о государственной этничности, создание национальных республик, установление национальной государственной символики, вузов, академий наук и писательских союзов. В 1920-21 годах советская власть разрешила на время территориальные споры на Южном Кавказе, собрав все три республики, Грузию, Армению и Азербайджан, в рамках единого коммунистического проекта. Именно в советский период была обеспечена территориальная целостность Грузии, Азербайджана и Армении. Зангезур без помощи советской власти также являлся бы предметом спора. И утвердились те границы, которые были признаны впоследствии как границы между новыми субъектами международного права вслед за распадом Советского Союза. Расставаясь с проклятым советским прошлым, новые независимые государства Южного Кавказа пока явно не желают отказываться от такого наследия империи Кремля, как проведенное ею территориальное межевание для Армении за исключением Нагорного Карабаха. Из всего же наследия первых республик демократии они явно предпочитают патриотизм, но в его крайних националистических формах. Между тем, вся острота проблемы заключается в том, что постсоветские государства Южного Кавказа пока не выработали новых механизмов обеспечения национального мира и безопасности в регионе. Сегодня Абхазия и Южная Осетия не признают грузинский суверенитет, а Нагорный Карабах – суверенитет Азербайджана. Очевидно, что воссоздать ЦК КПСС, КГБ или Институт Кавказского наместника для решения этих проблем не получится. Но в то же время апелляция к этнической собственности на свою землю для того, чтобы вернуть утраченное, срабатывает с прямо противоположным результатом. Таким образом, опыт 1918-1921 годов оказывается чрезвычайно актуальным, поскольку уроки из него оказались до сих пор неучтенными. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Национальный антитеррористический комитет заявил о ликвидации на территории Ингушетии военного амира международной террористической организации «Имарат Кавказ» Джамалейла Муталиева. Очевидцы утверждают, что перед штурмом сотрудники силовых структур вели переговоры с хозяином дома, в котором укрывался боевик. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Самый разыскиваемый в последнее время ингушский боевик Джамалейл Муталиев был убит 21 мая в ходе спецоперации, которую провели сотрудники ФСБ на окраине Назрани. Боевика заблокировали в частном доме, который принадлежал Алисхану Аздоеву. В ходе переговоров, длившихся несколько часов, из дома вывели жену и ребенка Аздоева. Хозяин дома и его гость выходить отказались, и в ходе боя оба были убиты. По данным ФСБ, Муталиев являлся одним из главарей бандитского подполья, действующего на территории Ингушетии, и заместителем Доки Умарова. Алисхана Аздоева объявили пособником боевиков. Следует отметить, что правоохранительные органы как минимум один раз уже объявляли об уничтожении Джамалейла Муталиева. Это произошло 27 января 2013 года после завершения спецоперации в селении Кажево, в ходе которой были убиты 3 человека. О том, что среди убитых один из главарей организации «Имарат Кавказ», сообщалось в пресс-релизе Национального антитеррористического комитета. Через некоторое время стало известно, что убитым оказался не тот Муталиев. Публично этот факт подтвердили в октябре 2012 года после теракта на так называемом Чурменском посту. В том же месяце на пресс-конференции в МАГАТе глава Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что организатором теракта является именно Джамалейл Муталиев. В настоящее время тело Муталиева находится в морге. Есть все основания полагать, что его труп не будет выдан родственникам для захоронения. В интервью корреспонденту «Кавказского узла» глава Ингушетии сказал, что касается выдачи трупов, в отношении Муталиева вопросов нет. Он идет как террорист, и в соответствии с законом никто выдавать его труп родственникам не собирается. Мы законы соблюдаем. Известно, что до последнего времени Евкуров неоднократно заявлял о том, что запрещает не выдавать трупы убитых боевиков. На встрече с участниками молодежного слета в лагере «Машук-2011» под Пятигорском он отметил: «Трупы – это не люди. Со стороны ингушского социума такие вещи выглядят не совсем адекватно и не добавляют доверия к власти». Более четко позицию по этому вопросу Евкуров обозначил в ноябре прошлого года, сделав очередную запись в своем блоге. Важно понимать, есть закон о терроризме. Там в этом документе четко прописано, кто попадает под закон о терроризме, а также указано на то, что тела террористов родственникам не выдаются. Тех, кто не попал под закон о терроризме, после всех следственных мероприятий тела надо отдавать родственникам, и пусть родственники их хоронят. Остается непонятным только один момент. По каким критериям следственные органы будут принимать решение, кто из убитых боевиков является террористом, а кто нет? Если руководствоваться только законом о борьбе с терроризмом, сделать это будет весьма непросто, так как под понятие террориста может попасть любой человек, имеющий отношение к вооруженному подполью. При этом, учитывая национальный менталитет и правила погребения по канонам ислама, решение о выдаче трупов необходимо будет принимать максимально короткие сроки. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Парламент Армении одобрил программу деятельности правительства на 2013-2017 годы. За проголосовали 76 депутатов, против 41. Тот факт, что для одобрения программы правящая сила не нуждалась в голосах оппозиции, в своем выступлении отметил даже глава фракции большинства Республиканской партии Армении. На тему политических итогов недели я побеседовал с политологом, директором научных программ Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвелом Саркисяном.
Если попробовать, значит, выделить главное вот в нынешний момент внутренней политики Армении, то это вообще проблема партии, мы так скажем. Очень много вот после прошедших серий выборов, начиная с прошлого года, парламентских, потом президентских, выборов мэра Еревана, очень много говорится о том, каково поведение партии, каково их место в политической жизни и вообще, чем они все занимаются. Очень много критики в том, что партии девальвированы, что ничего они себя не представляют, что фактически народ как-то стал заложником межпартийных отношений и тому подобное. И, соответственно, вот на этом фоне нынешнее поведение партии Туда, оно каким-то образом, можно характеризовать так, что особенно оппозиционные партии пытаются там из кожи лезть для того, чтобы каким-то образом показать, что они эффективны, они что-то делают, что их деятельность чего-то значит. Да, порой, конечно, это вызывает смех, потому что не столько сами там, что поднимают парламент, сколько потом начинают сами о себе писать. В общем, такая вот ситуация, она, конечно же, мы неоднократно об этом говорили, это проблема партийной жизни в Армении, это устойчивое отсутствие механизма свободных выборов. Никак политические силы не могут воздействовать на то, чтобы в стране можно было провести более-менее свободные выборы. Чем дальше, с каждым выбором правящая партия приписывает себе все больше и больше процент, значит, голосов, заставляет, значит, всех смириться с тем, что вот у нее большая поддержка среди населения. И на фоне фактически того, что все время уровень нищеты в стране растет, и количество уезжающих растет в стране из-за этих социальных проблем, все время, значит, растут проценты на выборах у правящей республиканской партии. Вот такая несуразная ситуация. Партия «Процветающая Армения», можно сказать, что именно ее роль больше всего обсуждается, потому что фактически все больше и больше становится понятно, что на каждых выборах она играет роль троянского коня, играя фальшивую оппозицию. Она забирает практически львиную долю оппозиционных голосов, оставляя все остальные партии в маргинальном положении. С этим, конечно, никто не считает. Интересно то, что чем больше обвинений по поводу такого влияния партий, значит, тем больше агрессивности самих партий по отношению друг к другу и по отношению к обществу. И не случайно, что сейчас, можно сказать, второй темой дискуссий в стране является, особенно на фоне вот актов массового недовольства населения, которые вот, проходят в последнее время, все больше и больше говорится о том, что как бы народ остался один на один с правящим режимом, который фактически пытается все дальше и дальше его проводить. А люди все больше и больше, значит, проводят акции, и такая ситуация в стране, перекрываются уже все чаще и чаще центральные магистрали автомобильные, массовые такие, то сама полиция перекрывает для того, чтобы остановить шествие народа, то народ, наоборот, закрывает эти трассы для принуждения того, чтобы правительство решало все другие проблемы, особенно два случая, именно то, что несколько десятков сел то есть плантации, где все были побиты жестоким градом в Армавирской области, и за сколько времени уже вот периодические перекрытия дороги, значит, едут туда все, значит, лица там осталось только, чтобы президента туда вызвали. И власти тоже пытаются выйти из этой ситуации, мобилизация там полиции и тому подобное, но пока что никаких выходов нет. И был другой случай, когда вот тоже жгучая тема, значит, убийство солдата в мирных условиях вызвало, значит, уже шествие на Ереван родственников. И тут уже полиция, даже и армия вынуждены были перекрыть дорогу с Иранской на Ереван. То есть вот это вот фактически вот те реалии, значит, политической жизни, которые все время проявляют себя. Оттесненные, значит, политических сил, маргинализованности от реальной политической проблемы народа, активизация самого народа и тотальное противостояние народа и вот этой правящей республиканской партии, можно так сказать.
Это был политолог, директор научных программ Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян.
Эхо Кавказа.
Многие юго-осетинские чиновники и политики с уверенностью говорят, что в ближайшем будущем прибавится стран, которые признают их суверенитет. Рассказывает Мурат Гукимухов.
По мнению директора Института стратегических оценок Александра Коновалова, в любом этнотерриториальном конфликте одна сторона апеллирует к принципу территориальной целостности, а другая – к праву наций на самоопределение. Проблема в том, что никто в мире не знает, что важнее. Это вызов безопасности 21 века. Александр Коновалов считает, что признание Косово – это опасный прецедент первого изменения границ в Европе с помощью внешней военной силы. Это открывает ящик Пандоры. Если можно Косово, то почему нельзя Южной Осетии, Абхазии и Приднестровью? При этом не факт, считает Коновалов, что на этом ограничится список территорий, провозгласивших свою независимость.
Вообще говоря, Россия никогда не выступала за признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Все время подчеркивала, что она уважает территориальную целостность Грузии. Если бы Саакашвили не натворил то, что он натворил в 2008 году, то Россия бы и не стала от этого отказываться. Потому что она, признав независимость Южной Осетии и Абхазии, поставила в дом тикающую бомбу. Потому что когда-нибудь обязательно будет задан вопрос. Если Южная Осетия и Абхазия можно быть из Грузии, то почему Дагестану нельзя уйти из России? И это где-то еще нам всем аукнется. Но я думаю, что здесь не будет массированного процесса признания тех республик, которые вы перечислили. Я не знаю, у меня такое ощущение, что вряд ли это кто когда признает. Но все будут требовать, чтобы ни в коем случае не решался вопрос с помощью применения военной силы.
Для таких государств, как Южная Осетия, в современном политологическом словаре существует несколько определений – непризнанные, фантомные или государства с ограниченной признанностью. Число таких образований растет, географическая карта мира меняется на глазах. Этот процесс невозможно игнорировать. Пару лет назад в газете «Вашингтон-Пост» была опубликована статья, автор которой выразил мнение, что мировому сообществу необходимо изменить отношение к так называемым фантомным государствам. Необходим новый дифференцированный подход в зависимости от их способности строить гражданское общество и вменяемые институты власти. Российский политолог Модест Колеров считает, что все эти игры с терминами типа «ограниченная признанность» таят в себе лукавство.
По моему глубокому убеждению, они не нуждаются в такой острой, быстрой системе мер по расширению признания по одной простой причине. Они все российские граждане. У них нет ограничения на передвижение в мире. Вот и все.
Более того, считает Модест Колеров, перспективы Южной Осетии и Абхазии никак не связаны с проблемой широкого признания их государственности.
Перспективы этих государств зависят от способности элит этих государств справиться с доставшимся им признание, за которое они так долго боролись и которое они наконец получили. Для этого мир не должен измениться. Для этого политические классы должны стать более ответственными. А мир изменится неизбежно. Но этот новый, будущий, изменившийся мир будет миром хаоса, а не новой системы. Поэтому вот из этого надо исходить.
В самом деле, суетиться ни к чему, если гарантирована безопасность, если есть возможность жить, работать, путешествовать по всему миру с российским загранпаспортом, то какая разница, сколько стран признало Южную Осетию? Правда, российское посольство в Южной Осетии могло бы проявить больше смекалки и не клепать осетинам загранпаспорта с отметкой «выдано посольством РФ в Южной Осетии». С таким паспортом шенгенскую визу дают далеко не все европейские государства. Мурат Гукимуков специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 26 мая, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
26 мая Грузия отмечает День независимости. Первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноа Джордания провозгласило независимость страны 26 мая 1918 года. Первая независимая демократическая республика Грузии просуществовала 3 года, до февраля 1921 года, когда в Грузию вошли части Красной армии, установив советскую власть. С 1922 по 1991 годы Грузия входила в состав СССР. Независимость страны была восстановлена в 1991 году. 31 марта состоялся всенародный референдум по этому вопросу, подтвердивший курс на независимость. 9 апреля на основе результатов референдума Верховный Совет Республики принял акт о восстановлении государственной независимости Грузии. Праздничные мероприятия проходят в Тбилиси и 26 городах страны. Президент Грузии Михаил Саакашвили наградил 7 грузинских военнослужащих в ходе своего пребывания на военной базе «Лазерник» в Афганистане в связи с Днем независимости Грузии. Он вместе с военнослужащими почтил память погибших за восстановление территориальной целостности и при выполнении долга военнослужащих минутой молчания. Перед началом мероприятия на военной базе прозвучали гимны Грузии и США. Президент поздравил военнослужащих с Днем независимости и поблагодарил их за мужество и отвагу. Саакашвили в своем обращении к военнослужащим вспомнил тех, кто погиб в ходе нанесения службы в рамках Международной миротворческой миссии ИСФ в Афганистане. Награды погибших 13 мая 2013 года грузинских военнослужащих были вручены их командирам. После завершения мероприятия президент зажег свечи в церкви при военной базе и присутствовал на богослужении «Передает Грузия онлайн». Кутаисский апелляционный суд оставил экс-премьера Грузии, генерального секретаря Единого национального движения Вано Мирабишвили в заключении. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, апелляционный суд рассмотрел апелляционный иск адвокатов Мирабишвили и оставил в силе решение городского суда. Адвокаты требовали отмены решения Кутаисского городского суда, которым Вано Мирабишвили было избрано 2-месячное предварительное заключение в качестве меры пресечения. Как сообщает информационное агентство «Грузия онлайн», в результате спецоперации, которая началась поздно ночью 25 мая, задержан бывший заместитель министра внутренних дел Гия Лорд-Кипанидзе и несколько бывших полицейских.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем тему ареста. На этой неделе экс-главы МВД Грузии и второго лица Единого национального движения Вано Мирабишвили. С представителем национального движения, депутатом Давидом Дарчаашвили, беседовал Демис Паландов.
Давид, арест Вано Мирабишвили вызвал негативную реакцию, вполне прогнозируемую со стороны национального движения. Его дело уже названо политическим, однако ваша партия ничего не говорит о сути обвинений, которые ему собираются предъявить. Речь идет о хищении средств в особо крупных размерах, и прокуратура рассказывает о допущенных нарушениях. Вам не кажется, что просто объявить дело политическим мало? Есть ли у вашей партии какие-то доказательства того, что эти дела сфабрикованы или факты не соответствуют действительности?
Смотрите, это неправильно. Мы как только узнали об этом, сразу начали именно суть дела тоже комментировать. То есть о чем тут речь идет? То, что прокуратура сказала, это полнейший абсурд. Они объявляют коррупцией факт, что из бюджета 5 миллионов лари было потрачено на программу трудоустройства, а конкретно это подразумевало опись безработных. Около 600 тысяч человек были описаны, как бы внесены в списки, и этим занималось около 20 тысяч человек. Вот эти 20 тысяч человек получали зарплату. Вот этот факт прокуратура объявляет коррупцией. Это раз. И второе, о какой-то квартире, которая была отнята у человека, потому что, он не мог засвидетельствовать, откуда у него такие доходы. И легально была квартира отнята, и в этой квартире произошел ремонт. Если там что-то не в порядке в документах и так далее, с этим, конечно, нужно разбираться. Но сразу так арестовывать и содержать в тюрьме, то есть в камере предварительного заключения генерального секретаря бывшего премьера, генерального секретаря оппозиционной партии и губернатора одного из регионов, бывшего посла, философа и так далее, бог с ним, кем бы он ни был, да, это, конечно, пахнет политикой, тем более на фоне других событий. Это, с одной стороны, разгон воинствующей толпой под предводительством очень хорошо идентифицированных людей, маленькой группы защищающих права сексуальных меньшинств, когда полиция буквально открыла им дорогу, чтобы они гонялись за этими людьми, и потом занималась не предупреждением криминала на массовом уровне, а просто спасанием отдельных представителей вот этого сексуального меньшинства или их защищающих организаций. И второе, происходит съезд так называемых, я не знаю, политзаключенных или как угодно, где присутствует бывший министр обороны Китовани, во время которого пол Тбилиси было сожжено, организует все это бывшая сопутница и соратница Джабы Йосельяни Хедрионовка сама. И вот эти люди вдруг являются при полной поддержке многих представителей правящего большинства, эти люди являются представителями борьбы за людьми борьбы за справедливость.
Извините, мы немного отошли от нашей темы. У меня еще один вопрос. Я хотел вас спросить. Бдина Иванишвили заявил, что вопрос судебного преследования членов прошлой власти не является темой при общении с иностранными партнерами Грузии. Действительно ли это так?
Я уверен, что этот вопрос станет обсуждаться и очень скоро, буквально на днях, парламентская ассамблея совместная с европарламентариями произойдет в Брюсселе. Параллельно на днях же встречи в структурах Совета Европы, и послы будут информированы, и это обязательно будет обсуждаться на довольно-таки широком международном уровне. Мне кажется, что Иванишвили со своей политикой, что бы он ни говорил, слова немного значат, главное дела, да? Он со своей политикой заколачивает те окна, которые с трудом для Грузии открывались в сторону Европы.
Батон Давид, а не ожидаете ли вы каких-то других арестов, может быть, еще более громких?
Куда уж громче, тогда, наверное, должны арестовать президента тоже.
Собственно, об этом я вас и спрашиваю.
Вы знаете, я как-то хотел объяснить, на каком фоне это происходит. На фоне развития ксенофобии и на фоне того, что криминалы 90-х годов диктуют, что такое справедливость. На этом фоне, который в логике нормальной, рациональной, не подчиняется. Все может быть.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на связи из Тбилиси был депутат Давид Дарчашвили, представитель национального движения.
С ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Во Владикавказе в рамках круглого стола на тему российско-грузинские отношения на современном этапе прошла презентация книги Ислама Сайдаева «Убрать свидетеля». Ее организовал Российский институт стратегических исследований. В анонсе мероприятия говорилось, что разговор пойдет о проблемах и перспективах российско-грузинских отношений в контексте северокавказской политики. Рассказывает Жанна Тарханова.
Исходной точкой дискуссии по российско-грузинским отношениям стала недавно изданная книга чеченского политолога Ислама Сайдаева «Убрать свидетеля». Ислам Сайдаев – руководитель отдела по работе с общественными и религиозными объединениями Министерства Чеченской Республики по национальной политике. До 2009 года он работал в Тбилиси в разных ичкерийских организациях. Вернувшись в Чечню, Сайдаев раскаялся и рассказал о сотрудничестве грузинских властей и спецслужб с ичкерийскими боевиками и исламскими террористами в организации и проведении спецопераций против России и Абхазии. Как пишет Сайдаев в своей книге, цитата, «Опыт общения с заокеанскими партнерами показал, что именно Россия, а не Америка, является истинным союзником мусульман. А самое главное, что чеченцы никому больше не нужны, кроме России», говорит Ислам Сайдаев.
Раскрыть глаза, особенно молодежи нашей, потому что многие из них до сих пор думают, что там где-то есть какие-то силы, которые пытаются нам для нас добыть независимость, там, для Кавказа, для Чеченской Республики. На самом деле этих сил нет. Есть мировых держав, геополитические интересы. Исходя из этих интересов, они периодически развязывают войны в тех регионах, которым выгодно.
По мнению Сайдаева, чеченцы для США и западных спецслужб были марионетками.
Взрыв в Бостоне, тому живое свидетельство. Мы знаем, что мы близко знаем нескольких родственников этих ребят. Мы знаем, что никакого отношения к этим взрывам не имели. Это очередная такая провокация. Американский спецслужб. Один из таких случаев я описал в своей книге. Это 2005 год, когда в Грузию приезжал Джордж Буш. Там было инспирировано, якобы было покушение на Буша. Где-то в этой ситуации меня тоже пытаются использовать таким же образом, как сегодня использовали вот эти братья Тернаевы.
Ислам Сайдаев привел несколько примеров использования грузинскими спецслужбами чеченцев.
Конкретные примеры, скажем, вот связанные тоже войной в Южной Осетии в 2008 году. Там тоже были задействованы чеченские боевики. Были подготовлены еще силы для участия. Но так как это быстро все завершилось, часть из них приняла участие, часть не приняла участие. Руководители, организаторы теракта в Москве в 1999 году, они все находились в Грузии под патронажем спецслужб грузинских. Это Крым Шавхалов, грузинский силовик был сдан в Россию. Был там Ячимед Гачияев, но он, конечно, избежал этой участи. Он до сих пор находится где-то в бегах. Тот же Норд-Ост, участники Норд-Ост операции в Москве по захвату театра на Дубровке, они также жили в Грузии, уехали в Грузию и при помощи грузинских спецслужб. Факты, вот фактов очень много.
Сайдаев рассказал, что молодые чеченцы из Панкисского ущелья Грузии и Северного Кавказа и сейчас принимают участие в военных действиях на стороне оппозиции в Сирии, фактически оставаясь марионетками в руках иностранных спецслужб. О подготовке боевиков на территории Грузии говорил единственный представитель грузинского экспертного сообщества на круглом столе, эксперт неправительственной организации Институт Евразии Шота Абхаидзе. Он и раньше пытался довести до общественности информацию, подтверждение которой нашел в книге Сайдаева.
На военных базах в Грузии готовили террористов с помощью западных спецслужб. И мы все, те люди, которые оппонировали Михаила Саакашвили и были в оппозиции Михаила Саакашвили, всегда говорили об этом в открытую, что на территории Грузии годами как готовят террористов для того, чтобы потом переслать их на Северный Кавказ и чтобы они потом устраивали здесь разные диверсионные акты.
Заявил эксперт из Грузии Шота Абхаидзе. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжает программу рубрика «Взгляд ИС». Тбилисский публицист Дмитрий Маниава рассуждает о столкновениях в Тбилиси 17 мая этого года. Его текст читает Демис Паландов.
События 17 мая, когда толпа эпических размеров под предводительством священнослужителей прорвала хлипкий полицейский кордон на проспекте Руставеля и едва не стерла в порошок группку борцов с гомофобией, приравняв их к участникам гей-парада, безусловно, будут иметь последствия и важно определить, какие и для кого. Кое-кто призывает правительство применить против вошедших в инквизиционный раж церковников самые жесткие меры. Но следует учесть соотношение сил и возможные последствия. Если Иванишвили будет действовать грубо и прямолинейно, то Тбилиси, скорее всего, превратится в Тегеран образца 79-го года. А грузинский мечтатель номер один кончит как шах, несмотря на нынешний рейтинг, авторитет и прочие аксессуары. Мыслители, запершиеся в Фейсбуке и мечущие там громы и маленькие, «Маленькие молнии», безусловно, правы с точки зрения буквы закона. Но, как говаривал классик, узок их круг, страшно далеки они от народа и, вероятно, не ощущают, насколько могущественны архаичные тектонические силы, управлявшие рассвирепевшей толпой. Словно старорежимные помещики, потревоженные ропотом мужиков, они, не удосужившись подойти к окну, прямо с кушетки велят приказчику спустить на возмутителей спокойствие собак, не подозревая, что пару минут спустя могут быть подняты на вилы посреди пылающей усадьбы. Правительство, скорее всего, будет действовать не столько огнем, сколько маневром, подспудно позиционируя себя как единственную реальную преграду на пути консервативно-фундаменталистской глубоко антизападной стихии, постепенно беря ее под контроль, делая, если неуправляемой, то, по крайней мере, предсказуемой. Неужели 10 лет было мало для того, чтобы понять, проблема в принципе нерешаема полицейскими методами? И как бы банально это ни прозвучало, необходимо оторваться, наконец, от кушетки, идти в народ и сеять разумное, доброе, вечное, поскольку защита и укрепление демократии отнюдь не заключается в истеричном стопании ножками требования немедленно высечь бунтовщиков. Это тяжелейшая ежедневная работа, пот, слезы и, между прочим, кровь. Влияние церкви огромно и монументально. Вместе с тем, внутри и вокруг нее годами концентрировались националистические, традиционалистские, а также пророссийские силы. Короче говоря, все те, кого Саакашвили пытался вытеснить из политического и медийного пространства на обочину общественной жизни. Где-то там, вдали от телекамер, под сенью церковных стен кипели умы и страсти, и очень долго зрели протестные настроения и ненависть, которая 17 мая мутной пузырчатой волной накрыла улицы столицы. Итак, они вернулись со своей правдой, логикой и весьма эффективными лозунгами и претендуют на место под солнцем. Если бы им не подвернулись борцы с гомофобией, для демонстрации силы, скорее всего, был бы найден другой повод. Не в мае, так в июне. И как их теперь интегрировать обратно в так или иначе цивилизованную, полноценную общественно-политическую жизнь, с учетом того, что они многочисленнее и потенциально намного сильнее, чем все остальные? Этот вопрос на миллион, которого, кстати, нет. Политика — весьма циничная штука, шапка Мономаха тяжела, а власть отвратительна, как руки Брадобрея. Так что правительство Иванишвили, вероятно, будет опираться исключительно на прагматизм и принцип меньшего зла. Некий прообраз ее будущих действий можно было усмотреть и в событиях 17 мая. Полицейские, конечно, немного посопротивлялись, но идти в рукопашную с разъяренной толпой у них и в мыслях не было. Эта возможность, похоже, была исключена еще на стадии планирования. ЛГБТ-активистов не отдали на растерзание, но вместе с тем выход из ситуации был найден за их счет, то есть за счет слабых. Любой другой вариант нанес бы правительству гораздо более тяжелый политический и имиджевый урон. То же самое касается и долгосрочных отношений с разогревавшими толпу силами. Явных нарушителей закона, разумеется, накажут, но в клинч Иванишвили не войдет. Никакого столкновения церкви и государства не будет. Возможно, премьер будет время от времени немного подыгрывать традиционно слабым грузинским либералам. Но не так, чтобы консерваторы и уж тем более церковные иерархи записали бы его в кровные враги. А его конечная цель, лежащая где-то там вдали, между принципатом и доминатом, просвещенным абсолютизмом и умеренным паханатом, скорее всего, не имеет ничего общего с идеологическими пристрастиями и заключается в том, чтобы группы с разнонаправленными взглядами взаимно уравновесили друг друга, предоставив ему роль, если не кукловода, то верховного арбитра, стоящего над схваткой. Что до гнева широких масс и их желания немножечко поплясать у гильотины, они, думается, будут перенаправлены в сторону бывших правителей. Предпосылки для этого есть. Кстати, не далее, чем в воскресенье, тысячи граждан собрались во Дворце спорта, дабы потребовать суда над режимом Саакашвили и запрета национального движения. Стоит задуматься, к чему бы это. Либеральные прозападные группы стоят перед серьезным вызовом. Их оппоненты быстро усиливаются, и появление политиков, которые кристаллизуют эту кипящую массу, всего лишь вопрос времени. Затем начнется настоящее наступление, по ярости и масштабу напоминающее прорыв красными перекопских позиций. И никто не поможет и не создаст либералам особых тепличных условий, которыми они с удовольствием пользовались при Саакашвили. Стекла в оранжерее выбиты, и добрый дядя, судя по всему, не намерен вставать их обратно. Сейчас, как никогда, либералам необходимо прекратить нытье и начать думать, причем думать быстро и результативно, вырабатывая жизнеспособные идеи и лозунги. Грубо говоря, перестраиваться на марше, но, кажется, они разучились это делать, и, вероятно, потребуется нечто экстраординарное для того, чтобы согнать их, наконец, с плюшевого дивана.
Демис Паландов читал текст белийского публициста Дмитрия Маниава. Продолжает тему российский публицист Вадим Дубнов.
Взгляд из.
Парад гомофобов противники новой власти будут смаковать. Как некогда их противники смаковали разгоны оппозиционных митингов. С теми же словами. Дескать, вот оно, звериное лицо власти, которое оказалось страшнее самых страшных предчувствий. Те, кто обвинит гомофобов, конечно, будут правы, но эта правота станет их единственным утешением. Голосов поддержки у этой новой власти от того, что все увидели, меньше не станет, скорее наоборот. И в этом Иванишвили тоже обвинят. И тоже, наверное, правильно, мог посмотреть, кто за него. Но и это его вряд ли обеспокоит. Для тех, кому священник с табуреткой нравится, героем будет и Иванишвили. Кого батюшка смутит, то и Иванишвили и не виноват. Но только дело не в Иванишвили и не в Средневековье, не в повсеместной гомофобской традиции. И если кто-то радуется, что наступила долгожданная ясность, тоже зря. Хотя ясность кое в чем и в самом деле наступила. Это уже наблюдалось в Кутаиси, в Двериской библиотеке. А теперь между проспектом Руставели и Пушкинским сквером. Это и есть ответ на вопрос, чем все-таки будут отличаться мечтатели от националов. Националы верили в насилие со стороны государства. Мечтатели за насилие толпы. Различие принципиально. Выбор между теми и другими – это выбор предпочитаемого насилия. Ответ «оба плохи» не принимается. Государство Саакашвили било демонстрантов. Оно вообще любило показать, что важнейшим из политических искусств для нее является полицейское. Саакашвили, кажется, и не считал обидным разговор о том, что у него полицейское государство. Оно довольно часто очень плохо кончается, полицейское государство. Оно уже начало довольно плохо кончаться в Грузии. Оно очень вовремя и очень спасительно кончилось поражением на выборах. И теперь от политического воспитания зависит честный ответ. Кончилось ли оно тем, что может казаться еще хуже. Перед гомофобской пастой полиция расступилась, это было хорошо видно. Точно так же, как 10 лет назад она расступилась перед розами революции. Про полицию, кстати, со времен прихода к власти Иванишвили вообще ничего хорошего не говорится. Ее будто нет. А то, что есть, проклятое наследие кровавого режима. Это будто кредо. Для настоящей демократии не нужна полиция, счастливые массы проконтролируют себя сами. Кредо лукаво, хотя, может быть, Иванишвили ничего плохого не затевал. Может быть, он просто не посчитал бой еще на один ход. Хотя сомнительно. Но это же не важно, все уже случилось. Толпы в Грузии уже бесчинствовали. Но то были другие толпы, у них были другие вожаки, пострашнее нынешних. И вот тогда все за правду походило на Средневековье, в котором еще никто не знал про фашизм. Сейчас все по-другому. Это толпы сравнительно благополучных людей. Они ненавидят то государство, которое их било. Но они и без того государства знают о своем извечном праве громить то, что им не нравится. И государство Саакашвили было им ненавистно не потому, что было полицейским, а потому, что по этой причине не получалось его громить. А гомосексуалистов, кстати, били и год назад. Но тогда было хоть похоже на драку. А сегодня полиция просто расступилась. Государство было уверено в своем праве бить тех, кто против него. Поэтому не получалось раскрыться тем, кто уверен в своем праве бить кого-нибудь другого. Эта коллизия существует везде. Но, кажется, нигде она не выражена так беспримесно, как на сегодняшнем грузинском переломе. Полицейское государство, построенное сверху, против государства, опирающееся на погромщиков снизу. Какое хуже? Ответ «оба» – это попытка бегства. Не знаю, как кому, мне второе пострашнее. Вот почему. Полицейское государство имеет пределы продолжительности своей жизни. Против него можно бороться и, как показывает практика, иногда побеждать. Иногда даже на выборах. Если оно не свергается, оно дряхлеет и рассыпается. Правда, иногда это надо ждать не одну человеческую жизнь. под огромным творчеством масса армии. За него государство не клеймят так, как за то, что оно полицейское. Могут пожурить, даже посочувствовать, даже посетовать на издержки не очень сильной демократии. И все поверят, что это и есть демократия самого прямого действия. Со всеми печальными последствиями. Полицейское государство общепризнанное уродство. Государство, в котором имеется свобода границ, быстро становится в порядке вещей. С государством можно бороться с массами никак. И тогда даже в полицейском государстве уже тоже нет никакой необходимости. Вадим Буднов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из «Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Почти в каждой столице есть свой вернисаж свободных художников. Это место можно назвать своеобразной визитной карточкой страны. Сюда любят приходить туристы, чтобы приобрести сувениры. Рубрику «Городской репортаж» подготовила Мзия Парисишвили.
Вот уже более 20 лет на проспекте Руставели широкие ступеньки Академии наук служат импровизированными полками для работ ремесленников и художников. Пестрят разноцветные изделия из тека, грузинский войлок. Здесь стоят картины с видами Тбилиси, чеканки, глиняные и керамические сосуды. И, конечно же, лежит огромные рога для вина. Размеры последних впечатляют. Исключением не стала и семья Тимура.
Из Дальнего Востока, так что для подарка. Мы купили сувениры. Это рога грузинская и кинжал.
Продавец винной артиллерии, как называют в шутку рога, молодой парень. Он застеснялся перед микрофоном, ограничился лишь фразой: «Да что тут говорить, мы в семье все это делаем, украшаем рога серебром, чеканим, а потом продаем». Он явно хотел подчеркнуть, что выставляет на продажу не ширпотреб, а ручную работу мастера. На интервью охотнее согласилась стоящая рядом Дали. С гордостью сказала, что по профессии она художник, занимается керамикой. Дали показала свои работы на керамических тарелках, пейзажи старого Тбилиси. Кроме керамических тарелок, почти все изделия ручной работы, и вязаные хевсурские носки, и шапки. В общем, все, что с национальными элементами. Говорит Дали и показывает работу своей дочери. Она шьет маленькие чохи для винных бутылок. Дали рассказала, что в ее семье все художники. Раньше она жила в Гурии, но когда закрылось предприятие, на котором она работала, вместе с семьей в поисках лучшей жизни перебралась в Тбилиси. Я здесь уже стою 13 лет, но этот вернисаж существует уже 23 года. После распада Советского Союза все перемешалось, все остались безработные, в том числе и художники и ремесленники. Они вынуждены были вынести свои работы на улицу, и с тех пор тут и обосновались. Кстати, мы не платим налоги. Нас не трогали даже тогда, когда разгоняли торгующих на улице. Так что мы благодарны всем властям Грузии, и ушедшим, и пришедшим. В это время возле нас остановилась группа из нескольких молодых девушек.
«Ищем магнитики»,
смея сказала одна из них. Девушки оказались туристками из Петербурга. Ольгу привлекли украшения.
«Им серебро и малевые украшения очень красивые. Потрясающая работа. Даже не можем определиться никак».
«По поводу цен вы поинтересовались или как-то для вас это приемлемо?»
«Для нас приемлемо. Из Санкт-Петербурга очень даже приемлемо, особенно серебро».
Я подхожу к следующим своим собеседникам. Два мастера обедают, устроив застолье прямо на табуретке. Увидев микрофон, один из них вскочил.
«Я сейчас позову одного образованного человека. Петрович, он свободно говорит по-русски, по-английски, по-французски».
Петровичем оказался 76-летний Нукзар Рехвиашвили.
«Я член Союза дизайнеров СССР и так далее, так что я профессионал. У меня чеканные работы и очень много было работ по дереву. Но дерево я бросил, потому что они не продавались, а жена живописью занимается, и вот ее рисуют. Я очень много делаю фрагментов там крестов и нашего орнамента грузинского. Вот мои работы там тоже в основном сюжет это старого Тбилиси, потому что это красиво и экзотично. Для покупателя интересно. Я здесь стою уже 20-й год. Не зарабатываю своим трудом. Микеланджело продавал картины, так что это не зазорно. Художник должен свое искусство продавать»,
сказал Нукзар. Насколько прибыльна эта работа, поинтересовалась я у него. И тут не обошлось без политики.
«Прибыльное было после того, как разрушился Советский Союз. Тогда не знали люди, что я такой уличный художник. И вот тогда потребность большая была. И потом было затишье. А вот при Михаиле Саакашвили мы большими шагами шли вперед. вперед, ну, в смысле развития Грузии. У них было очень много проблем, но тогда больше было туристов и больше было продаж. Сейчас всеми жалуемся, что вот на наших глазах и меньше стало туристов, и меньше стали мы продавать. То есть доходы колоссально у нас уменьшились.
Нукзар жалуется, что в Грузии безработица. Не нравится, что приходится только слышать об арестах бывших высокопоставленных чиновников. Ему не терпится, когда новые власти приступят к исполнению своих обещаний.
Я приверженец националов, чтобы вы знали.
Разъяснил свою и без того очевидную позицию Нукзар. Хотя на этом наш разговор не закончился. Нукзар рассказал, что до сих пор занимается боксом, что участвовал в протестных акциях в далеких 1956 и 1970 годах, а в завершении разговора поделился своим мнением о будущем.
Пока бурлит, как всегда, Грузия. Очень трудно прогноз сказать. Я знаю одно, что он не справится, потому что править Грузией еще Чингисхан говорил, что это маленькое государство, но самое трудноуправляемое государство.
Сказал Нукзар. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.